«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Болтянская. Приветствую сотрудника Российской экономической школы Андрея Маркевича. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тема, которую мы сегодня обсуждаем, с моей точки зрения, она безмерно важна. И я хочу начать с вопроса, пришедшего по интернету, и звучит он так. Объясните, пожалуйста, по каким критериям следует оценивать результат того или иного экономического процесса. Вопрос цены вынесен в заголовок передачи. А как эту цену определить с позиции какого времени? Либеральная позиция сводится к тому, что цена за индустриализацию была столь высока, что лучше бы ее и не было. Другая позиция говорит о том, что, невзирая ни на что, индустриализация была жестокой, но она была оправдана. Мне кажется, что это абсолютно правильный вопрос для начала.
Да, конечно, это, собственно, суть темы, заявленной для данного эфира. И первое, я бы предложил два критерия для оценки. Во-первых, надо смотреть на достижения относительно тех затрат, которые были сделаны, и сравнивать эффективность советских достижений в международном контексте, с одной стороны, и в историческом контексте относительно достижений Российской империи. Это первый критерий. Второй критерий – это то, как изменился уровень жизни и благосостояния людей за ту или иную эпоху. Это, в сущности, в каком-то смысле главный тест для успешности того или иного режима.
А скажите, пожалуйста, вот это, конечно, вопрос не к экономическому историку. Это вопрос, может быть, психологический, вопрос, может быть, даже, я не знаю, к духовным лицам. Почему многие наши с вами соотечественники считают себя вправе сказать, что да, было трудное время, но зато мы делали ракеты, мы летели в космос, и пусть это было ценой огромного количества человеческих жизней, но мы это сделали. Почему надо прощать?
Прощать кого? Прощать?
Вот те самые загубленные жизни.
Ну, ответ на этот вопрос, поскольку вопрос психологический, видимо, и ответ должен быть психологический. Люди гораздо легче склонны жертвовать не своими собственными жизнями, особенно если это приносит им какое-то моральное удовлетворение, в том смысле, что они ищут достижения и великие победы в истории.
Андрей,
не за свой счет.
Вопрос к вам тогда вот какой. Вот существовало... В 17-м году произошла революция, потом закончилась гражданская война и началось строительство государства. И, насколько я понимаю, вот с вашей точки зрения, так или не так, строительство этого государства велось, скажем так, репрессивными методами?
Да, без сомнения. Репрессии появились в самом, как компонент этого режима, очень рано. Уже в ходе гражданской войны красный террор, там, можно долго говорить, как он был связан с белым террором и так далее, но красный террор точно был более массовый, чем белый террор. Это первое. Но сейчас я хотел бы остановиться и подчеркнуть другой аспект этой темы, потому что вот когда люди говорят, да, возможно, это было репрессивное государство, возможно, оно было основано на репрессиях, но достижения были такими большими, и эти репрессии были оправданы. Я возвращаюсь к тому, что вы сказали перед этим, в сущности. Но и тут выдвигается аргумент о Сталине как эффективном менеджере. Я говорю, и я хочу сказать, что мало того, что это государство было аморальным и было основано на терроре, террор был составной частью этого режима, с точки зрения экономической эффективности, оцененной именно как достижение относительно затрат, это первое. И второе, с точки зрения темпов роста уровня жизни или уровня жизни в Советском Союзе, мы не можем говорить о Сталине и вообще о советском государстве в целом как об эффективном, которое достигло больших успехов по этим двум критериям. И мне кажется, эти два критерия наиболее оптимальные, правильные критерии для оценки любого режима, по крайней мере, в 20 веке.
Андрей, скажите, пожалуйста, я знаю, что история не знает сослагательного наклонения, но, тем не менее, если на секундочку предположить, что работа велась бы по индустриализации, в частности, на энтузиазме, а не пряником, а не кнутом. С вашей точки зрения, это было бы более эффективно или нет ответа на этот вопрос?
Ну, Ответ на этот вопрос можно дать и попытаться дать. Во-первых, можно посмотреть на те достижения, какие были сделаны в Российской империи в так называемый период капиталистической индустриализации. Угу. И если сопоставить темпы роста в 30-е годы с темпами роста в Российской империи, разница будет в пользу советской эпохи. Это порядка 2% в Российской империи оценки конец 19-го, начало 20 века против порядка почти 3,5% в 30-е годы. То есть, казалось бы, можно говорить, что 30-е годы – это достижение по отношению к Российской империи. Но тут нельзя, во-первых, его приписывать чисто советским лидерам и советскому режиму. Почему? Потому что вообще в целом в мире темпы роста в 19 веке были ниже, чем в...
Мирового прогресса?
Это фактор мирового прогресса. Это в первую очередь. Это первое. А второе, на что надо смотреть, когда мы должны оценивать вот эти 4%, 3,5% в 30-е годы. Почему? Мы должны их оценивать в первую очередь с точки зрения тех затрат, которые были сделаны. А затраты капиталовложения, темпы роста капиталовложений в 30-е годы были порядка 9% в год. Точно так же очень сильно росла рабочая сила. Угу. И в первую очередь за счет вовлечения женщин, которые не работали в промышленности или в сельском хозяйстве, а были заняты дома
в семейной,
да,
так сказать,
да,
сфере.
Да, они вот. И если мы оценим эти достижения относительно вот этих сделанных вложений, как капиталовложений, так и людских вложений, то мы должны дать совсем другую оценку этим 3,5%. Почему? Потому что эти 3,5% мы должны сопоставлять уже с странами в других частях света,
в
которых эти цифры были совершенно иные, и в которых были меньшие капиталовложения, людские вложения при сопоставимых темпах роста. И в этом смысле советская модель была затратной, экстенсивной, и когда ресурсы, людские ресурсы были исчерпаны, и когда капиталовложения достигли более там, трети валового внутреннего продукта, уже невозможно было расти дальше по этой экстенсивной модели, и 70-е, модель, которую построил Сталин в 30-е годы. В 70-е годы случился застой и падение темпов роста.
Андрей, я могу вас попросить провести короткий экономический ликбез?
Да, первый. Конечно.
Что такое индустриализация?
Индустриализация – это этап развития мировой экономики, если угодно. Через нее проходят все страны, когда общество переходит от аграрного общества, где крайне низкие темпы роста, где низкий уровень жизни, появляется технический прогресс, создаются новые отрасли, строится промышленность, создается в промышленность, растут темпы роста, создаются новые сектора. И эпоха индустриализации, через которую прошли практически все страны в мире, она отличается тем, что темпы роста именно за счет появления новых отраслей, за счет технического прогресса, они резко повышаются в эпоху индустриализации. Индустриализация первая случилась в Британии в конце 18-го, начале 19 века, потом в других европейских странах. И Россия встала на этот путь в конце 19-го, начале 20 века. И когда мы говорим о советской индустриализации, крайне важно понимать, что эта советская индустриализация начиналась не на пустом месте. И не надо думать о Российской империи как о периоде, когда не было никакого развития, и экономика стагнировала.
Тут и настает момент привести в пример знаменитую фразу, приписываемую Черчиллю, насчет сахи атомной бомбы, да?
Первое, что я должен подчеркнуть, что это фраза, приписываемая Черчиллю, и, насколько я понимаю, первая ее приписала к Черчиллю Нина Андреева
нашумевшем
письме 20-летней давности. Но это неправильно думать о Российской империи как Российской империи 13-го года, как об империи Сахи.
Понятно. Позвольте следующий вопрос. Да. Вот вопрос, я не помню, кто... Анатолий. А какова была, собственно, цель индустриализации? Правильно ли я, например, поняла ответ на этот вопрос, как достижение конкурентоспособности в области обороны, в первую очередь? Или это была просто объективная необходимость, так скажем, шагов по пути прогресса? И только.
Угу. Ну, в других странах индустриализация – это был не планируемый процесс. Это был как бы процесс развития.
Естественный
процесс развития. И в Российской империи то же самое. Большевики, в некотором смысле, они были первыми, кто попытался совершить так называемый большой скачок. То есть мы сейчас пожертвуем... Мы сейчас за несколько лет создадим вот эти огромные капиталовложения, которые мы будем инвестировать в промышленность за счет потребления, и это нам позволит быстро пробежать то расстояние за несколько лет, чтобы догнать развитые страны. А какую цель они... Формально говорилось о том, что индустриализация необходима для построения социализма, с одной стороны. Но, с другой стороны, нельзя забывать слова товарища Сталина, который говорил о том, что индустриализация и вот это промышленное развитие необходим, быстрое экономическое развитие, быстрый рост необходим для того, чтобы поднять обороноспособность страны. Что было истинной целью, если мы не опираемся не на слова, а на то, что происходило в 30-е годы, видимо, все-таки мы должны сказать о том, что поднятие и укрепление обороноспособности играло значительно более важную роль, чем поднятие уровня жизни, потому что если мы обратимся к оценкам уровня жизни в 30-е годы, это уровень жизни людей, померенный уровень жизни людей в 30-е годы, либо не изменился,
либо ухудшился.
Нет, все-таки чуть-чуть улучшился во второй половине 30-х годов. Но первая половина 30-х годов это однозначно четкий коллапс уровня жизни, связанный с голодом в деревне, и как следствие карточки в городах. И если есть оценка, советская статистика собирала массу интересных данных, которые потом секретила. И в частности, то, что собирала советская статистика собирала информацию об уровне питания людей.
У вас даже табличка
есть. Есть табличка. Да.
У вас, я вам отдала все.
Это я сейчас... Табличка не моя, но она основана на данных ЦСУ, с которыми работала американский ученый Элизабет Брейнер, и она извлекла эти данные об уровне питания калорий в день, динамику по советским данным, просто которые были засекречены в архиве Центрального статистического управления. И вот этот вот уровень питания в калориях до революции был... Он был преодолен только, точнее, обратно достигнут только в конце 50-х, в начале 60-х годов. И с точки зрения питания, во-первых, революция привела к коллапсу питания, но потом НЭП позволил восстановить уровень там до 2500 калорий в день в среднем на среднего мужчину. Там до революции было 3000. Революция – это коллапс. НЭП – это обратное восстановление. После этого, когда начинается индустриализация и коллективизация в начале 30-х годов, в конце 20-х, в начале 30-х годов, опять случается коллапс, и уровень калорий в среднем на одного мужчину составил, по этим данным, чуть больше 2400 калорий в день. И вторая половина 30-х – это восстановление.
Вот. Андрей, скажите, пожалуйста, вот все-таки, если говорить о 30-х годах,
да.
Мы имеем, что мы имеем? Великую депрессию?
Великую депрессию во всем мире,
без сомнения. То есть, как бы, всему миру плохо. Плюс к этому молодое государство, пережившее, с одной стороны, страна была участником Первой мировой войны, с другой стороны, она пережила гражданскую войну, и как бы откуда дивидендам-то взяться? Неоткуда взяться? Может, естественный процесс? Может, все нормально?
все нормально в том, что происходит падение питания?
Ну, конечно.
Нет, это совершенно...
Подтянуть потуже пояса, да и строить великую державу.
Это была осознанная политика, потому что, еще раз, рост ВВП был.
И извините, как, можно я вас попрошу не стучать по столу, потому что наши слушатели очень пугаются.
Хорошо. Я без наушников, поэтому не понимаю. Одновременно в 30-е годы происходят две вещи. С одной стороны, происходит рост экономики, и, условно, если у нас есть пирог, валовый внутренний продукт, который можно использовать на разные вещи. С одной стороны, на потребление и на питание в том числе, с другой стороны, на инвестиции, и с третьей стороны, на оборону. Но вот если в 20-е годы этот пирог делился в соотношении 80% шло на потребление, то в 30-е годы, при том, что пирог увеличился, потому что рост есть, и нельзя, когда мы говорим о достижениях индустриализации, нельзя забывать, что Советский Союз, конечно же, развивал промышленность и построил оборонную промышленность, но этот пирог в 30-е годы стал делиться принципиально по-иному. На потребление стало тратится только половина, чуть больше половины. А все остальное шло на инвестиции, доля инвестиций выросла, и на оборону. Доля оборонных расходов в структуре валового внутреннего продукта в 30-е годы изменилась кардинально и выросла кардинально.
А скажите, пожалуйста, а возможно ли, с вашей точки зрения, была бы индустриализация без коллективизации?
Нет. Почему это не было возможно? Потому что главный вопрос развития и индустриализация – это построение промышленности. Вы не можете построить промышленность, если у вас нет инвестиций, которые надо откуда-то взять, это первое. И, во-вторых, если у вас нету рабочей силы, которая работала бы в той промышленности, которую вы хотите создать. Значит,
если денег заплатить рабочей силе, нет?
Это возможный вариант, но это вариант, по которому шли все остальные страны, и Российская империя в том числе, что рабочая сила перемещалась из деревни в город, именно привлеченная, что называется, огнями большого города, и той более высокой заработной платой, более высоким уровнем жизни, который предоставлял город. И за счет этого росла промышленность и происходила индустриализация. При таком варианте быстрая индустриализация, по крайней мере, не была бы возможна. То есть коллективизация, значение коллективизации с точки зрения увеличения рабочей силы заключается именно в том, что коллективизация обвалила резко уровень жизни в деревне. И когда произошел этот обвал...
То есть кормилица кончилась, так?
Да. Да, и в сущности бывшие крестьяне бежали из деревни в города, где уровень жизни был выше, особенно в период голода. Голод 32-33 годов, конечно, отчасти связан с тяжелыми погодными условиями там, двух лет, но коллективизация, вне всякого сомнения, внесла огромный вклад в то, что этот голод случился. И масштабы голода – это 6 миллионов человек, умерших в Советском Союзе, в Российской Федерации, на Украине. И эти 6 миллионов человек, когда мы говорим о цене индустриализации, конечно же, должны быть приписаны этой цене. Другой аспект, почему индустриализация не была возможна без коллективизации, это именно аспект капитальных вложений. Потому что откуда пришли капитальные, откуда относительно аграрные страна, каковой являлся Советский Союз, особенно после гражданской войны, которая разорила страну, откуда могли прийти эти капитальные вложения? Uh-huh. Капитальные вложения могли прийти только из сельского хозяйства, в первую очередь.
Объясните, пожалуйста, я не понимаю, почему из сельского хозяйства.
Потому что в сельском хозяйстве занято 80% населения страны. И для того, чтобы закупать машины за рубежом, вам надо что-то продавать.
Что-то продать. А продать можно только, наверное, продукты, связанные с сельским хозяйством.
Поскольку у вас промышленность маленькая и неразвитая, и неконкурентоспособная, то ваше конкурентное преимущество находится находится в первую очередь в сфере сельского хозяйства. И главное, что вы можете экспортировать, это вы можете экспортировать зерно и хлеб.
Ай, молодец, пишет. Я не понимаю, что значит неэффективность в отношении Сталина. Вы вообще в курсе, что все построенное при нем до сих пор кормит нашу страну? Например, Московский канал поет половину столицы. Его постройка обеспечила бурный рост города в дальнейшем. И так во всех областях, пишет Георг.
Вранье? Нет, еще раз. То, что построено, было построено, вне всякого сомнения. Но я предлагаю вернуться к тем двум критериям эффективности, угу, которые я предложил в начале.
Достижение относительно затрат.
Достижение относительно
и рост
затрат
уровня жизни
и уровень жизни.
Угу.
Достижение относительно затрат, я вынужден вернуться к тому, что я уже сказал, но, видимо, здесь кроется главное непонимание, когда говорится об эффективности или неэффективности. То есть вы все, те, кто говорят о том, что Сталин молодец, они смотрят на достижения. Но вы не можете, если вы думаете об экономической эффективности, вы не можете не смотреть на альтернативу. И в этом смысле экономическая история знает сослагательные наклонения.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот начиная с какого-то момента архипелаг ГУЛАГ начинает работать в полную мощность, извините за тавтологию. И это означает что? Если верить одним источникам, то это означает наличие большого количества бесплатной рабочей силы. А если верить другим источникам, то львиная доля работы заключенных ГУЛАГа была бессмысленной попыткой их как-то занять. Где правда? Нет, конечно,
правда...
каналы...
Правда будет, конечно же, посередине, как всегда, потому что ГУЛАГ – это... Когда мы думаем о ГУЛАГе и его экономическом значении, его экономическое значение с точки зрения, например, размера рабочей силы – это всего лишь 2% всей рабочей силы Советского Союза. Это не очень много.
Угу.
И когда мы говорим о его суммарном вкладе в ВВП, это тоже не очень много. Но вклад важный по отдельным отраслям крайне важен. А кроме того, это угроза по отношению ко всей остальной. Ко всем остальным рабочим, позволяющие держать их уровень жизни на низком уровне.
Да, будете плохо себя вести, еще вот там окажетесь.
Да.
Я напомню, что наш гость сегодня сотрудник Российской экономической школы Андрей Маркевич. Говорим мы о цене индустриализации, что, честно говоря, мне кажется, чрезвычайно важным для каждого российского гражданина. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а затем программа будет продолжена.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор о цене индустриализации с сотрудником Российской экономической школы Андреем Маркевичем. Вот, возвращаюсь еще раз. Начинает в полную мощность работать архипелаг ГУЛАГ. Сколь он был эффективен? Вот наличие огромного количества бесплатной рабочей силы. Что оно дало? И было ли оно каким-то фактором?
Ну, бесплатная, она очень условна, во-первых, потому что эти же люди могли работать и на свободе, это первое. И чтобы доказать, что они были эффективны, вам надо показать, что их работа дала больше эффект в лагерях, чем могла бы дать на воле, это первое. Что сделать крайне сложно, потому что если мы сравниваем производительность, ну, сравнивать производительность в ГУЛАГе и вне ГУЛАГа, надо, естественно, по отдельным отраслям и так далее, то мы выясняем, что производительность в ГУЛАГе была не выше, чем на воле, это первое. Но что дал ГУЛАГ для советской индустриализации и для Сталина как архитектора этой советской индустриализации, это то, что благодаря с помощью ГУЛАГа могли осваиваться у нас исключительно дальние территории, куда было бы очень дорого.
Трудно заманить людей.
Трудно заманить людей.
Андрей, вот тогда... скажите, пожалуйста, я прошу прощения, да. что я перебиваю. Правда ли, что некие разработки, которые велись Советским Союзом на вот тех самых дальних территориях, о которых вы говорите, все эти вещи были разведаны, например, царской России, но не приступали к разработкам там, полезных ископаемых, еще чего-то, ровно потому, что там климат бесчеловечный?
Да, ровно поэтому.
Все и... такое было?
Да, конечно. И если мы сейчас посмотрим проблема северных городов, которые существуют сейчас, в этом смысле наследие ГУЛАГа, тот же Норильский никель, если угодно вспомнить, да, предприятие крайне успешное и выгодное и построено благодаря ГУЛАГу, но если вы посмотрите на всю на содержание социальной сферы в этих городах, то это очень дорого. И есть страна, сопоставимая с Россией по географии, это Канада, которая все эти северные территории развивает с помощью вахтового метода. Mm-hmm. То есть такие богатые месторождения, как Норильский никель, их можно и нужно развивать, если это выгодно, но стратегия ГУЛАГа, она привела к тому, что там появились постоянные города и постоянное население, которое не занято на этом производстве, а занято в других сферах, ну, в сферах обслуживания. Если у вас есть город, то есть и сфера обслуживания. То и вот содержание этих людей, оно уже делает менее выгодным эти северные города. И этот тип развития северных городов – это наследие ГУЛАГа.
А скажите, пожалуйста, вот задает вопрос Игорь из Москвы, что если бы индустриализация в СССР происходила бы не насильственным, а естественным путем, во сколько раз медленнее она бы шла?
Если это вопрос очень, очень интересный, сложный, и на него можно отвечать...
Андрей, позвольте его задать вам немножко по-другому. Что на сегодняшний день, например, в мире существуют страны, чьи темпы роста вызывают глубокое уныние у их более цивилизованных собратьев, да?
Да.
Но, тем не менее, объективные достижения прогресса до этих стран все равно доходят, правда?
Да,
то есть естественным путем некая модернизация происходит, прогресс все равно идет, так? И я так понимаю, что Игорь, и я вам тоже пыталась задать этот вопрос в первой части нашей программы. Угу. А что было бы, если бы не под ружьем, а вот так бы все продолжалось существовать на уровне 30-х годов?
Нет, конечно, было бы развитие какое-то, и если мы ориентируемся на средние темпы роста общемировые, то они были не ниже, чем те, которые были в Советском Союзе. Только что важно понимать, что была бы совсем другая структура экономики, потому что та структура экономики, которую заложила сталинская индустриализация, она была сильно сдвинута в сторону тяжелой промышленности и в сторону оборонки. Потребление, легкая промышленность, услуги, в первую очередь услуги, они практически не развивались. Вот Советский Союз практически не развивал сектор услуг. Они были недоинвестированы. Все бытовые услуги их в Советском Союзе там до 60-х годов их было крайне мало.
Ну, вы знаете, Я не так давно не вспомню, какую именно из книг из серии «Истории сталинизма» я читала, где были структуры, так скажем, спецраспределителей,
да.
Спецполиклиник, спецжизни
да.
довоенной. Но, Андрей, у нас с вами на календаре война, предположительно.
Да.
И вопрос к вам вот какой. Один из наших слушателей уверяет, что что огромное количество достижений индустриализации Советского Союза очень быстренько досталось немцам в результате шквального наступления, было разрушено и таким образом, так сказать, потеряно для дальнейшей возможности использования.
Ну, это проблема советского планирования, как оно было устроено и организовано в 30-е годы. Поскольку развивались в плановой экономике, у вас вы не можете использовать цены как факт, как показатель относительной редкости ресурсов тех или иных. Это первое. Угу. И у вас все цены, они административные. Они не свидетельствуют о относительной ценности ресурсов. Соответственно, вы должны и можете планировать только от достигнутого. То есть от той структуры экономики, которая существовала до этого. Вчера мы сделали то-то, значит, сегодня мы постараемся сделать то же самое в тех же пропорциях, но больше. И это в том числе вылилось в географическом плане, в том, что строились заводы в первую очередь там, в европейской части, и с тем, что географическая структура промышленности, она не сдвигалась на восток, по крайней мере, до войны. В этом смысле наш слушатель прав. И именно поэтому случилась та эвакуация 1941-1942 года промышленности из восточных регионов, из западных регионов в восточные, когда армия отступала, и тысячи предприятий пришлось перевозить.
Угу. Вы знаете, вот я не знаю, насколько это прилично, был старый и довольно грязный анекдот о том, как в очереди заспорили стоящие с ветераном, и когда он сказал им о том, что вот он все-таки является представителем страны, победившей фашизм, ему на это ответили: ага, если бы не ты, мы бы сейчас баварское пили. Вопрос вот какой. У Владимира Семеновича Высоцкого есть песня со строчками «Было время, и цены снижали». А почему снижали цены? А как снижали цены? Можно это считать, я не знаю, доказательством роста жизни, роста уровня жизни?
Ну, это можно считать доказательством уровня жизни, если вы при этом начинаете больше потреблять. Угу. Но если у вас есть дефицит, то от того, что вам снизили цены, у вас лучше не становится.
Не было дорогого мяса или дешевого, в общем, безразлично, да?
Да, в этом смысле это безразлично. Но И снижение этих цен происходило от очень сильного и еще более резкого падения уровня жизни в годы войны. Угу. Поэтому, когда вы снижаете цены, снижение цен происходило за счет того, что вы можете предложить по этим более низким ценам достаточное количество товаров, то есть удовлетворить этот спрос.
Угу.
Но уровень жизни был настолько низкий в военные годы, в первую очередь, здесь мы вряд ли должны обвинять Сталина или еще кого-то, или сталинское руководство в этом падении, но снижение цен после войны – это эффект, в первую очередь, восстановления, послевоенного восстановления экономики.
Еще такой к вам вопрос. Вот очень часто, и даже за эту передачу, мы с вами слышали и читали, что, мол, построенное Сталином работает до сих пор, и не надо клеветать на великого и величайшего. Я читала где-то, что, например, очень многие дороги, которые строили пленные немцы, функционируют до сих пор эффективно. А существует какая-то картинка там вот знаковых строек советского периода?
Ну, я думаю,
Или это то, что мы видим в новостях периодически?
Я думаю, что
катастрофических новостях.
Не, ну если вы говорите о состоянии Шушенской ГЭС, то она была построена уже в 70-х.
Я в данной ситуации не о ней говорю.
Сильно позже, чем в период Сталина. Но, конечно, есть список знаковых строек, которые были построены в 30-е годы. Там это и Магнитка, и ГАЗ, и тот же Норильский никель, но часть из них, мы должны помнить о том, что, во-первых, часть из них была построена заключенными, это Норильский никель, и тут в цену еще надо включать ценность человеческой жизни, это первое. А второе, если мы говорим об остальных предприятиях, то, кроме того, строились предприятия, полезность которых была сомнительна. И здесь тоже можно
приводить. То есть речь идет об огромных заводах, на которых работало огромное количество людей. То есть у нас не было безработицы, но производимая продукция, она была...
Ну, я могу вам привести самый яркий, наверное, пример. Это железная дорога Салехард-Игарка, которую строили в условиях вечной мерзлоты, потратили кучу ресурсов и усилий, и в итоге свернули после того, как Сталин умер, потому что там просто это было так дешевле и проще возить морем, чем эксплуатировать эту железную дорогу в условиях вечной мерзлоты.
Один из наших слушателей задает вопрос, можно ли считать все, что вы описываете, некой экономической машиной, топливом для которой является жизнь собственных граждан?
Жизни и рабочие руки собственных граждан, без сомнения, да.
Несколько слов в ответ людям, которые вам сейчас скажут, да, все это так, но мы прожили замечательную жизнь. Да, нам было тяжело, но мы победили страшного врага, мы любили, мы жили, у нас рождались дети и внуки, и мы прекрасно себя чувствуем, и не надо топтать наше светлое прошлое. То, что вы делаете, это называется топтать наше светлое прошлое. Слышали такие заявления?
Конечно. Но вопрос, мы хотим повторения этого светлого прошлого или нет? В некотором я могу ответить на это людям. Потому что, конечно, все в любые эпохи люди живут, любят, рождаются, веселятся, пытаются скрасить как-то.
Кстати, это правда,
жизнь?
Что, несмотря на все репрессии, резко очень росло население Советского Союза?
Нет, это неправда, потому что темпы роста населения, они замедлялись.
Угу. Откуда вы это знаете? Вот многие наши слушатели считают, что это не так.
Ну, как? Откройте любую статью, любой сборник документов, изданный в советское время, по переписям населения. Переписи населения проводились с частотой раз в 10 лет. И одна из этих переписей, я позволю напомнить, перепись 1937 года, была запрещена и объявлена вредительской именно потому, что она показала недостаточно низкие темпы роста населения между 26-м и 37-м годом, что было следствием коллективизации и голода 32-33 годов и низкого уровня жизни в 30-е годы, падения его, что отразилось и на падении рождаемости. И когда в переписи 37-го года не нашлись эти люди, которые не родились или умерли в голод, Сталин просто отменил результаты переписи, объявил ее результаты вредительскими и не опубликовал ее. Вот, и это первое, что происходило тогда, что происходило с теми переписями, которые не показывали нужных результатов. Но в более позднюю советскую эпоху этого уже таких экстримов не было, но если вы сравните темпы роста населения между переписями, они падали. Это, с одной стороны, это был общемировой процесс, так называемый процесс демографического перехода, когда общество с высоким уровнем смертности и высоким уровнем рождаемости переходит к обществу, где относительно низкая смертность и низкая рождаемость. Это все так, но Советский Союз это сделал очень быстро, и этот процесс перехода в Советском Союзе занял буквально 3 десятилетия, от 20-х годов к 60-м, и это выразилось в очень быстром падении уровня жизни. Почему? Потому что одна из составляющих индустриализации было вовлечение женщины в рабочую силу. И потому что заработная плата мужчинам поддерживалась на относительно низком уровне именно для того, чтобы и женщина должна была работать, чтобы поддерживать семью. И это низкий уровень жизни, невозможность жить на одну
мужскую зарплату. Как? Это же подавали как раскрепощение женщины, оторвать от кухни, от кухонной плиты и дать весь мир.
Это верно.
Но это разве не так?
Если вы говорите о пропаганде, но...
А вы говорите о том...
Я говорю об экономической составляющей этого процесса вовлечения женщины в рабочую силу в 30-е годы.
А теперь скажите, пожалуйста, вот Александр задает вопрос. Можно ли было добиться аналогичных успехов в индустриализации при действующей советской власти, но без репрессивных мер, без вовлечения женщин в массовый, так сказать, общественно-полезный труд?
Я думаю, что нет, потому что составляющая, другая составляющая индустриализации, это был, конечно, ГУЛАГ и страх репрессий, потому что, еще раз, Сталин, если мы посмотрим протоколы Политбюро и переписку Сталина, и стенограммы заседаний Политбюро, то, о чем он беспокоился, он все время беспокоился о том, какие у рабочих настроения, и поддерживал их. То есть он думал о том, что нуждается в поддержке, его режим нуждается в поддержке. И, соответственно, ГУЛАГ это было ГУЛАГ был и угроза репрессий был одним из инструментов достижения этой поддержки. И при отсутствии роста уровня жизни в 30-е годы, одновременно при действии отсутствия какого-то явного открытого социального недовольства, угу, ГУЛАГ был, конечно же, важный дополняющий.
А скажите, пожалуйста, вот какое-то время назад в обиход всплыло, вошло словосочетание «эффективный менеджер» применительно к Сталину.
Да.
Правильно я поняла, что с вашей точки зрения экономического историка вы не считаете его эффективным менеджером?
Нет, я не считаю его эффективным менеджером. И почему? Еще раз, почему? Те, кто говорят об эффективности Сталина как менеджера, их аргумент именно о том, что достижения. Неважно, какой ценой они были достигнуты. Прекрасно. Эти достижения есть, и мы сейчас, ими, следующие поколения ими могут пользоваться. В этом смысле они забывают о том, они как бы не принимают в расчет предпочтения предыдущих поколений, и они считают, что можно, что если они тот путь индустриализации, который был выбран, был единственный возможный, и мы в состоянии воспользоваться этими достижениями, то неважно, что предыдущие люди предыдущие поколения несли жертвы. И об эффективности Сталина как менеджера я еще раз вернусь к тем двум критериям, которые я предложил в качестве оценки эффективности Сталина как менеджера. Это достижения относительно затрат. И тут, когда мы сравниваем достижения относительно затрат, Советский Союз оказывается в невыигрышном сравнении с другими странами. При тех же темпы роста в других странах, на единицу вложений были выше, чем в Советском Союзе. И вот это главный критерий, который мы можем предъявить, когда мы говорим о Сталине и о советской модели, как об эффективной или неэффективной экономической модели.
С вашей точки зрения, это можно считать, так скажем, не нормой, да? Потому что все понятно, что, наверное, при строительстве пирамид египетских тоже народу немало полегло, правда?
Да.
И Петр Первый, уже приведенный в пример нашими уважаемыми слушателями, нынешний город Санкт-Петербург, тоже был построен на костях, согласитесь?
Да, конечно.
Так, самые высокие темпы роста в 20 веке были, если я не ошибаюсь, у Тайваня. Там были такие же репрессии, спрашивает Руприхт?
Я не думаю, что у Тайваня были самые высокие темпы роста.
Так, сомневается мой гость. Если бы не Селигхард и Гарка, они открыли бы крупнейшее в мире газовое месторождение Уренгой, пишет Евгений.
Насколько я знаю, это было сделано не в процессе строительства этой дороги.
Понятно. Известно, что индустриализация была проведена за счет купленных западных технологий, смонтированных под руководством иностранных специалистов. Похоже?
Да, это правда, конечно же. Вернемся к вопросу о связи коллективизации и индустриализации. Коллективизация была нужна для того, чтобы продавать хлеб и на них покупать западные машины. И это те самые заводы, о которых сейчас нас спрашивает слушатель.
Угу. Так в чем эффективность Сталина, задает вопрос Алексей? В том, что интеллектуалы работали в лагерях кайлом и лопатой, а ткачихи управляли государством?
Ну, эффективность Сталина, я бы сказал, не эффективность Сталина, а успешность Сталина в том, что он как диктатор построил такую систему, которая просуществовала вплоть до его смерти, и он как диктатор его власть никто оказалась безопасной. Он сохранил власть вплоть до конца своей жизни, и его режим устоял даже перед внешней угрозой, войной.
Вы где-то в середине нашей программы привели сравнение Советского Союза со страной где-то сопоставимой по территории, я имею в виду Канаду.
Я говорил, да, про климат, в первую очередь, да.
Ну, территория, в общем,
да,
тоже не мелкая.
Да, территория тоже сопоставима,
хотя...
Население несопоставимо.
Скажите, пожалуйста, можно ли, например, где-то в интернете, это последний вопрос, времени мало практически у нас не осталось, найти цифры сравнения? Что вот там, я не знаю, без репрессивного механизма успехи были достигнуты такие-то, просто потому что был там, я не знаю, иной режим. Такое возможно?
Да, есть работа Истерли и Фишера, двух американцев, она, правда, по-английски, к сожалению, но, кажется, переведена и на русский язык, где как раз и обсуждается статистически и математически, какие темпы роста были в Советском
Союзе. По миру.
В Советском Союзе относительно 100 других стран. И где как раз показывается, что относительно тех достижений, тех вложений, которые были в Советском Союзе, достижения были низкими.
Я благодарю нашего гостя. Напомню, что наш собеседник, сотрудник Российской экономической школы Андрей Маркевич, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Ельцина. Я Наталья Болтянская. Прощаюсь. Спасибо.
Спасибо.
Выхода нет.